Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем чтение и разговор, посвященный заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И после того, как мы с вами разобрали и поговорили о таких проблемах, как болезни желудка, поджелудочной железы, печени, мы переходим к серьезной проблеме заболеваний кишечника. Это не только серьезная проблема, но и самое интересное, что, наверное, одна из самых таких проблем, связанных с огромным количеством заблуждений, или, правильно сказать, мифов, которые вокруг этих болезней до сих пор кочуют в головах не только пациентов, иногда даже и врачей, что приводит к неправильным диагностическим тестам, что приводит к неправильным лечебным мероприятиям, и что, как правило, просто-напросто осложняет жизнь человека в связи с тем, что он имеет неправильную информацию и неправильно относится к своему заболеванию. Кишечник, если говорить в первых строках нашей передачи в отношении того, что было понятно, о чем мы говорим, это трубка кишечная, которая, по сути своей, начинается сразу же за желудком и заканчивается прямой кишкой. Кишечник, он подразделяется на два таких крупных отдела, это тонкая кишка и толстая кишка. Тонкий кишечник имеет протяженность несколько метров, и основная функция его – это пищеварение. Тонкая кишка выделяет достаточно большой объем пищеварительного сока, без которого естественный процесс пищеварения и всасывания пищи практически невозможен. И если у человека развивается по тем или иным причинам болезни, связанные с нарушением работы тонкой кишки, или, скажем, развиваются острые хирургические ситуации, там тромбоз сосудов, вызывающих нарушение или омертвение тонкой кишки, с последующей резекцией тонкой кишки, все это, как правило, сопровождается у человека развитием симптома нарушенного пищеварения, нарушенного всасывания, то есть удаление части кишки или выключение ее из работы сопряжено с тем, что у человека нет адекватного процесса пищеварения, он, как правило, достаточно быстро худеет, у него идет неусвоение пищи, то есть после каждого приема пищи у него развивается жидкий стул, и это требует постоянного медицинского наблюдения, ведения, постоянного лечения. Но, к счастью, если говорить о распространенности, болезни тонкой кишки, они встречаются очень-очень редко и не так часто тревожат, в общем-то, людей. Что касается толстой кишки, толстая кишка – это так называемая самая удаленная кишка, если считать от ротовой полости. Функция ее – это формирование уже каловых масс и эвакуация каловых масс. Длина у нее практически где-то метр с небольшим, но вместе с тем толстая кишка как раз чаще всего и больше всего беспокоит людей, потому что она, как наиболее функционально активный орган из кишечника, отвечающий за процессы формирования стула, очень часто тревожит, просто по распространенности очень часто встречается это заболевание и чаще всего и вызывает беспокойство у человека. Есть среднестатистические данные, которые показывают, что от 20 до 40% взрослых людей не страдают теми или иными болезнями толстой кишки, начиная от так называемого синдрома раздраженной кишки, который является следствием, как правило, невротической реакции или тяжелой нервной нагрузки на человека, острой или хронической, и заканчивая целой группой так называемых воспалительных болезней кишечника, язвенной колитой, болезнь Крона. Поэтому, конечно же, проблема достаточно широко распространена и имеет большую, в общем-то, аудиторию для того, чтобы знать, как правильно относиться к этому заболеванию, как с ним справляться. Основными симптомами расстройства кишечника являются, как правило, два. Первый – это расстройство стула, и второй – это боли. Что касается расстройства стула, то они могут быть разного характера. Это может быть расстройство стула, связанное с учащением стула. Тогда речь идет о том, что идет, нарушение пищеварения в кишечнике или слишком быстрое сокращение кишечника, приводящее к быстрой эвакуации кишечного содержимого. Или, как вариант, нарушение работы кишечника – это, наоборот, склонность к запору. Причем не всегда правильно иногда определяют вообще, что такое запор. По определению Всемирной организации здравоохранения запором считается стул реже двух раз, реже одного раза в два дня, а учащенным стулом считается чаще, чем раз в два дня. Поэтому вот эта норма от двух раз в день и раз в два дня – это норма физиологическая. Иногда неправильно оценивается, иногда люди без каких-то симптомов, без какого-то беспокойства, неправильно оценивая, в общем-то, может быть, свою степень здоровья и состояния, наслышавшись неправильных рекомендаций, заметят за собой, что у них вроде бы стул раз в два дня. Это приводит к тому, что они начинают неправильное и необоснованное обследование и какие-то неправильные медицинские манипуляции, совершенно ненужные на самом деле. Если у человека укладывается в этот промежуток, и его не тревожат какие-то другие симптомы, нет боли, нет других беспокойств со стороны здоровья, то вот эту усредненную норму нужно помнить и в отношении этого не беспокоиться. Очень важно помнить, что есть ряд так называемых тревожных симптомов, симптомы, которые требуют обязательного и достаточно быстрого обследования у врача, симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что расстройство кишечника может быть связано с серьезными заболеваниями, повреждающими стенку, в том числе и с опухолевыми заболеваниями. Речь идет о крови в стуле. И в первую очередь с точки зрения субъективной оценки. И если симптомы со стороны кишечника, такие как боль и расстройство стула, сопровождаются температурой, или это боль достаточно сильная, которую невозможно терпеть. Сильная боль, температура, кровь в стуле, еще раз повторюсь, это симптомы, требующие неотложного решения вопроса. Если это речь идет о боли и температуре, это, возможно, и обращение по скорой помощи. Если это симптомы менее значимы, но постоянные, то это обязательно нельзя откладывать визит к врачу для того, чтобы начать уже процедуру обследования для уточнения диагноза и для того, чтобы уже дальше была построена тактика правильно и стратегия ведения заболевания. Наиболее распространенными заболеваниями, с которыми встречаются врачи при заболеваниях кишечника, являются, ну, чаще всего, это синдром раздраженной кишки. Из всей массы болезней синдром раздраженной кишки занимает порядка чуть ли не 50-60% всей массы заболеваний. Это болезнь, которую сформулировали, и определение, которое сформулировали, и болезнь, которую стали выделять в отдельную форму не так уж и давно, всего лишь несколько лет назад. Ей может быть даже не больше 15 лет, если говорить с точки зрения вот включения ее во врачебные стандарты, в различные документы. И многие сейчас с этим заболеванием сталкиваются, этот диагноз слышат. Для того, чтобы соблюсти какую-то историческую аналогию, чаще всего синдром раздраженной кишки раньше называли как спастический колит. Но на определенном этапе развития медицины разделили эти два понятия: колит и раздраженная кишка. Под колитом все-таки понимают процесс воспаления, процесс, который сопровождается образованием язвы в кишечнике. Синдром раздраженного кишечника – это болезнь, которая проявляется, как правило, расстройством стула и болями, но вместе с тем при объективном обследовании, как то рентген кишечника или колоноскопия, у пациентов не находят никаких признаков, которые бы свидетельствовали о повреждении кишечника. Нет повреждения стенки, нет язв, нет опухоли, нет других каких-то состояний. В общем-то, синдром раздраженного кишечника в настоящее время считается диагнозом исключения. Что значит этот термин? Это значит, что человек, прежде чем ему поставят такой диагноз, он должен пройти качественное и полномасштабное обследование, потому как симптомы болезни очень и очень похожи, и ставить диагноз без обследования – это опасно. Опасность заключается в том, что можно потерять время для лечения, и можно, естественно, упустить важный фактор времени для того, чтобы получить достаточно качественный, хороший ответ. Почему врачи, практикующие, так достаточно негативно и относятся к многим процедурам и к многим системам, которые не предусматривают, по сути, своей какую-то диагностику? Ну вот, для примера, очень распространенная и многими любимая система по принципу «исцели себя сам», которая подразумевает, что у человека могут быть шлаки. Стандартная ситуация. Допустим, человек начинает испытывать какой-то дискомфорт со стороны живота, у него начинается формироваться нарушение стула, будь то склонность к запору или послабленный стул. Начитавшись книги, он ставит сам себе диагноз, без активного обследования начинает применять какое-то лечение. Но, еще раз повторюсь, ни один самый даже хороший доктор или академик не может с помощью просто осмотра человека поставить объективно серьезный диагноз. Это может сделать только целый комплекс медицинских процедур. И поэтому, как бы не хотелось многим людям идти на ряд дискомфортных каких-то методов обследования, но без них объективной информации не будет, без них не будет серьезно составленная программа лечения у пациентов. Синдром раздраженного кишечника – это заболевание, которое по современным тенденциям и канонам относят к психосоматическому заболеванию. Что это значит? То есть это, по сути, свои проявления так называемого комплекса скрытого или явного невротического расстройства. Ситуация связана с тем, что у человека в результате внешних факторов острого стресса или хронического какого-то стресса формируется нарушение ритма работы кишечника. В качестве аналогии можно привести ситуацию, ну, многие знают или сталкивались с этой ситуацией, в простонародье называемой медвежьей болезнью, когда у человека перед экзаменами появляются боли в животе и расстройство стула. Это такое острое состояние, которое отчасти является таким острым проявлением синдрома раздраженного кишечника. Это не совсем одно и то же, но по аналогии можно понять, насколько нагрузка нервной системы, она вообще давит и влияет на работу кишечника. А кишечник – это орган, который находится под жестким контролем нервной системы. Если у человека развиваются хронические тревоги или подавленность, и это сопровождается еще и нарушением сна и другими симптомами в отклонении работы нервной системы, то это достаточно часто, практически чуть ли не у каждого второго человека, приводит именно вот к функциональным расстройствам кишечника в виде боли и расстройства стула. Но достаточно часто люди причину и следствие стараются как-то подменить, полагая, что плохое настроение, оно связано как раз с нарушенной работой кишечника. Но на самом деле, правда, она с точностью да наоборот. Расстройства кишечные – это, как правило, на 99% вследствие именно вот первичного нарушения работы нервной системы, как реакция на стресс или другие ситуации. Поэтому очень часто болезни кишечника, они требуют совместного наблюдения и ведения не только гастроэнтеролога, но и обязательно специалиста, который бы занимался нервной системой. Психотерапевта, психолога, психиатра. В некоторых ситуациях обязательно назначение и ряда фармакологических препаратов, регулирующих работу нервной системы, иначе без этого следствие как таковое в работе кишечника, нарушенную работу кишечника не восстановить. Основными методами обследования, которые применяют в настоящее время при заболеваниях кишечника, были, есть и остаются на протяжении последних нескольких десятков лет, это процедуры, которые позволили бы определить структуру работы кишечника. Это ректоромоноскопия, когда врач с помощью специального аппарата осматривает кишечник на определенном расстоянии, как правило, не больше 20 сантиметров. Это иригоскопия, это рентген кишечника, когда человеку делают специальную клизму с барием и делают снимки, фотографии кишечника для того, чтобы осмотреть проходимость кишечника. И колоноскопия как наиболее информативная процедура, которая с точкой уже может определить те или иные изменения, которые проявляются вот при нарушении работы кишечника как такового. Помимо синдрома раздраженного кишечника, наиболее частой причиной, которая беспокоит человека, если говорить в общем о нарушениях работы кишечника, это является функциональный запор. Дело в том, что запор – это страдание, которое с возрастом встречается все чаще и чаще, и где-то в возрасте 60-70 лет эта проблема встречается практически у каждого второго человека, и причем с годами процесс этот достаточно сильно нарастает. Самое главное, что нужно понять, что если это заболевание сформировалось, первым шагом для определения правильности его ведения является обследование. Если у человека есть хронический запор, он должен пройти те обследования и процедуры, которые я сказал, и если при них не выявляется причины, так называемой органической причины в виде опухоли или других каких-то состояний, которые нарушали бы работу кишечника, речь идет о функциональном запоре, то есть болезни, которая связана, ну, с нарушением мышц кишечника, то есть когда кишечник неактивно работает, неактивно, значит, сокращается, что приводит, или наоборот, ситуация связана с тем, что кишечник находится в повышенном тонусе, что мешает его адекватной как таковой работе. Самое главное, что нужно понять, функциональный запор после обследования, если исключены органические заболевания, это доброкачественное заболевание. Это заболевание, которое не несет в себе какого-то злокачественного потенциала по поводу ограничения срока и длительности жизни человека. Это очень важно понять, потому что, к сожалению, самое страшное заблуждение – это то, что запор – это болезнь, которая может отравить все существование человека. Считается некоторыми неправильными, скажем так, специалистами о том, что на фоне этого состояния могут с возрастом накапливаться 20 килограммов шлаков и камней. Это все совершеннейшая глупость и недоразумение. На самом деле ничего подобного в природе не существует. Никакие шлаки и камни в кишечнике не образуются. И достаточным подтверждением того, просто если проходили вы эти диагностические процедуры в виде ирригоскопии, я уверяю вас, никто из врачей никогда о подобных вещах не видел и не говорил, хотя исследование кишечника происходит достаточно активно и серьезно в этом плане. Поэтому нельзя ни в коем случае из этого заболевания, речь идет о функциональном запоре, строить какие-то достаточно каверзные теории в голове относительно того, что вот если у человека запор, то у него потом начинают болеть и суставы. Если у человека запор, то у него начинают потом болеть и сосуды, и сердце, и головная боль. Это неправда. Болезнь действительно, она проявляется достаточно непростым комплексом дискомфорта. У некоторых людей развивается тяжесть в животе, болевые ощущения, но вместе с тем не является кишечник тем центром, из которого произрастают другие болезни. Это правда. Иначе, если, скажем, эту ситуацию не принимать, как правило, рождаются очень несерьезные теории оздоровления, когда, что бы у человека не беспокоило, суставы, голова или сосуды, ему тут же предлагают очистку кишечника, тем более какую-то мониторную очистку кишечника, и все это ставится на коммерческие рельсы, и у человека отнимается время, и он все дальше и дальше уходит, в общем-то, от каких-то правильных мероприятий по лечению и по ведению своему. Две очень большие проблемы в рамках, скажем так, мифов, которые до сих пор на самом деле существуют и отнимают огромное количество времени и мысли. Это проблема дисбактериоза и проблема паразитарных заболеваний кишечника. Что касается паразитарных заболеваний кишечника, ну, дело в том, что раньше, действительно, когда санитарно-гигиенический уровень был очень низкий, скажем, лет 70-80, я уж не говорю о каких-то ближних временах, это очень давно было. Действительно, паразитарные заболевания были достаточно распространенной проблемой. Ну, до сих пор эта ситуация ярко представлена представлена в странах с низким экономическим уровнем, скажем, там, в Африке. И действительно, проблема у них такая существует. У нас такой проблемы давно уже нет. Паразитарные заболевания встречаются крайне редко, и под каждым болезнью кишечника искать их не нужно совершенно, и не нужно это делать, тем более с таким неправильным каким-то акцентом, когда человек, даже если у него при исследованиях не находит этих паразитов, он все равно глубоко убежден, что они там есть, начинает применять препараты, которые бы убивали этих паразитов, то есть человек находится в плену каких-то собственных заблуждений. Еще раз хочу сказать, паразитоз – это совершенно не такое часто распространенное заболевание на самом деле, но вместе с тем при любом заболевании кишечника требуется его исключить. Исключение достаточно простое – это исследование кала на яйца паразитов, что делают практически в любой поликлинике, в любом стационаре, достаточно четко и достаточно информативно. И вторая проблема – это дисбактериоз. Дело в том, что это проблема, которая давно уже переросла из проблемы споров, скажем, отдельных ученых или из споров там, отдельных групп там, ученых с пациентами. Она стала достаточно серьезно поставлена на коммерческие рельсы, она достаточно серьезно стала вообще чуть ли не, если так говорить, массовой истерией. Совершенно буквально вот перед сегодняшней передачей за несколько часов мне позвонили с одного из телеканалов с просьбой дать комментарии по поводу дисбактериоза, и с удивлением обнаружили, что вот, значит, центр гастроэнтерологический, в частности я, как бы эту проблему серьезным образом отрицают, игнорируют, и аргументированно скажу почему. Хотя вот на таком телеканале огромное количество пожеланий выступить, и достаточно серьезный, видимо, был заказ финансовый. Но финансовый заказ, он определяется тем, что вы видите, проблему дисбактериоза по телевидению крутят сейчас достаточно часто, и тут же предлагают вам самые разные препараты, которые бы лечили этот на самом деле дисбактериоз. Но кроме России, вот достаточно сказать, этот диагноз не существует нигде в мире на самом-то деле. Кроме России не существует таких вот проблем. Это достаточно странно, казалось бы, да, и казалось бы, проблематично. По одной простой причине, что есть страны с более худшей экологической обстановкой и с более худшим количеством, скажем, по распространенности паразитов и другой составляющей. Проблема в том, что действительно раньше, лет 20 назад, такой диагноз существовал, его достаточно часто ставили, но, к сожалению, ставили безосновательно, потому что методов диагностики, в частности, вы можете сказать мне кал на дисбактериоз, который очень часто любят сдавать, методы диагностики во всем мире опровергли. Есть четкие исследования, которые показывают, что информативность кала на дисбактериоз имеет всего лишь 17%. То есть это ситуация, которая, ну, если бы мы могли с помощью рентгена в 17% ставить пневмонию, никто бы не делал бы рентгены на самом деле. Если бы могли ставить с помощью какой-то методики диагноз там, в 17 случаях из 100, то эта бы методика не существовала. И почему существует кал на дисбактериоз, до сих пор на самом деле непонятно. Тем более, что большинство ведущих экспертов мировых и наших российских окончательно уже пришли к выводу о том, что дисбактериоз – это вообще-то не диагноз, это своего рода такая помойка, в которую вкладывают самые разные отклонения в работе кишечника. И в первую очередь речь идет о синдроме раздраженного кишечника, психосоматическом заболевании, которое нужно лечить совершенно по-другому, не препаратами, которые восстанавливали микрофлору, а препаратами, регулирующими тонус кишки и воздействующими на нервную систему как таковую. Поэтому призываю вас очень критично относиться к таким методам неуемной диагностики, когда вас заставляют по 20 раз сдавать на те или иные паразиты, и критично относиться к диагнозу дисбактериоз, если его вам устанавливают и предлагают какие-то развернутые схемы лечения. Есть такое состояние, на самом деле, нельзя отрицать нарушение равновесия микробной флоры в кишечнике, но оно имеет очень жесткие, очень взвешенные параметры, встречается, ну, наверное, раз в 100 реже, чем на самом деле на практике приходится с этим видеться, поэтому ни в коем случае этот диагноз на себя так легко примерять нельзя, и тем более нельзя инициировать какие-то собственные виды лечения, которые вы видите из средств массовой информации как таковой. передачи уже поступили к нам два вопроса по ходу предыдущих передач. Один из вопросов – ультразвуковое исследование брюшной полости и беременность. Есть ли какие-то противопоказания в отношении этой процедуры? Ультразвуковое исследование, которое сейчас достаточно широко распространено и проводится при обследовании брюшной полости, достаточно часто при обследовании сосудов и некоторых других сейчас параметров, допустим, суставов, это совершенно безопасная процедура в любом состоянии, при беременности, у здорового человека, у детей, у взрослых, в пожилом возрасте. Она не несет совершенно никакой нагрузки опасной. Ну, достаточно сказать, что врачи ультразвуковой диагностики, они вообще целый рабочий день свой находятся в контакте с этим аппаратом, с этими вещами, и у них профессиональных вредностей как таковых не замечено. На самом деле, тем более, если это в течение короткого времени, как несколько минут проведения процедуры. Это не излучение, поэтому совершенно спокойно можно делать столько, сколько врач считает нужным, кратность как таковая. И второй был вопрос, вот при аллергической реакции, какая рыба все-таки полезнее, речная или морская? Дело в том, что при аллергической реакции у человека формируется отторжение белка, который поступает, ну, во взрослом периоде, как правило, с пищей, и здесь нет совершенно никакого предпочтения на самом деле. Если у человека аллергическая реакция на речную рыбу, то она будет вот именно на речную рыбу, потому что там есть вот свой специфический белок. Если она на морскую рыбу, то она будет, это аллергическая реакция на морскую рыбу. Но если у вас не было аллергической реакции ни на вот какой-то тот или иной вид, и вы хотите, скажем так, снизить риск формирования аллергии, то, в общем-то, чаще всего предпочтение отдается речной рыбе в рамках менее аллергической ситуации. Хотя, еще раз говорю, аллергия, она очень индивидуальна. И в силу того, что, допустим, у человека, у 10 человек аллергия, ну, я условно говорю, может быть, к морской рыбе, у одного к речной, это совершенно не успокоит вот те мои раскладки и выкладки, которые я говорю. Поэтому все это совершенно индивидуально, но речная рыба имеет меньше аллергический потенциал. У нас звонок первый. Алло, мы вас слушаем.
Вот у нас 2 месяца ребенку. У него дисбактериоз, стул 1-2 раза в день, вскармливание смешанное. Как нам ему помочь?
Вопрос достаточно масштабный, даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. Но вот я еще раз повторю одну и ту же ситуацию. Дело в том, что диагноз дисбактериоз, который ставят детям, это тем более в 2 месяца, вот с моей точки зрения, это ситуация, которая совершенно неоправданна и просто не может существовать на самом деле. Дело в том, что у ребенка до года вообще формируется состав микрофлоры в кишечнике. Просто он физиологически формируется, понимаете? И как там можно говорить о дисбактериозе, вот я лично не могу понять, и никто из специалистов, которые являются приверженцем этой теории, они тоже мне не могут совершенно никак растолковать, начиная какие-то заумные вещи. Поэтому не существует такой проблемы у детей дисбактериоза до года на самом деле. Существует другая проблема, кишечная инфекция, скажем, высев какой-то патогенного микроба, он, если он вызывает воспаление в кишечнике с частым жидким стулом и с температурой. Поэтому я не могу вам прокомментировать эту ситуацию, считаю совершенно глупейшей и несуществующей по сути своей. Вот. А по факту кратности стула, здесь совершенно другая ситуация на самом деле. Если ребенок на искусственном вскармливании, у него кратность стула реже, чем это физиологически должно быть, это все решается сейчас как раз тем, что есть масса различных адаптивных питательных смесей, которые бы стимулировали кишечника, смеси, скажем, с лактулозой, смеси с определенными стимулирующими веществами. Поэтому здесь нужно просто смеси поменять и получить эту рекомендацию. Дисбактериоз тут я вообще не знаю при чем. Следующий звонок. Алло, слушаем вас.
У меня такой вопрос. У меня вот стул ежедневно, живот не болит, но сам стул меня смущает тем, что он сформирован из горошинок мелких. Это что значит?
Да это ничего не значит на самом деле. Ну, вот ситуация иногда часто бывает, человек начитается книжки какой-нибудь «Исцели себя сам», и вот увидит там классификацию по разной форме стула, и вот он начинает, так сказать, какие-то элементы себе психологической какой-то травмы в голове устраивать. А вот что бы это значило, к чему бы это пришло, это ни о чем не значит и ни о чем не говорит на самом деле. И я еще раз повторюсь, есть ряд достаточно тревожных симптомов, которые требуют действительно серьезного обследования и наблюдения у врача. Кровь в стуле, температура и нарушение стула в виде учащения стула резкого, там, чаще 2 раз в день, и урежения 1-2 дня. Вот и все. Остальное, все это вариант нормы, и на это обращать совершенно никакого значения не надо. То же самое, как у каждого человека. Значит, у кого-то есть своя рука по длине и по структуре, у кого-то, значит, такие вещи. Поэтому здесь эти ситуации нужно не преувеличивать совершенно, не гипертрофировать. Алло, у нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, как лечить хеликобактер?
Хеликобактер, в одной из предыдущих передач мы подняли с вами этот вопрос. Это инфекционный микроб, который живет в слизистой желудка, и он является причиной гастрита. Он является причиной язвенной болезни, а у некоторых людей, если достаточно поздно эту инфекцию выявляют, и если есть наследственность неблагоприятная, он может являться еще и причиной онкологического состояния как такового. Единственным средством лечения хеликобактера является курс, это от 7 до 10 дней курс препаратов, которые бы убивали эту инфекцию. Это 2 антибактериальных препарата и препарат, который бы, независимо от того, какая исходная кислотность была, препарат, который бы блокировал образование в желудочном соке соляной кислоты. Это 3 препарата по последнему международному соглашению, называемому Maastricht-3, это 3 препарата. 2 антибиотика и ингибитор протонной помпы как таковые. Какие препараты? Я думаю, что здесь правильно с этической точки зрения вам получить рекомендацию у врача или терапевта, или гастроэнтеролога. Сейчас вот за прошлый год по всем практически поликлиникам города Екатеринбурга, значит, пройдены специальные лекции, специальные круглые столы, и все знают, как и что, значит, нужно лечить и с этим микробом. Но если какие-то затруднения есть у вас, совершенно свободно можете подойти, независимо от места жительства и района, в городской наш гастроцентр, 40-я больница, направление от врача страховой полис, и вам там достаточно адекватно и правильно все распишут, как эта схема лечения может быть и должна быть. У нас следующий звонок. Алло, слушаем вас.
Вот моему сыну 5 лет, и мы были у гастроэнтеролога, она нам поставила диагноз под вопросом. У него копится вот кал, и он, я его заставляю, он без желания идет и в конце концов, ну, может сходить, может не сходить. Мы пили крион из пумизам, филакфорт, и ничего не помогало.
А обследование кишечника вы проходили?
Нет, не проходили.
Вот это самая, значит, неправильная ситуация на самом деле. Прежде чем вообще что-то начать пить по поводу болезни кишечника, прежде чем ставить какой-то диагноз, нужно пройти обследование кишечника, это обязательно. Потому что вариаций может быть масса. Это может быть и врожденная аномалия кишечника, связанная с тем, что кишечник очень длинный. Это может быть, ну, самые разные ситуации на самом деле. И поэтому не нужно, значит, в первую очередь лечиться, а потом обследоваться. Вы же сами понимаете, вот принцип, есть у вас, допустим, какая-нибудь швейная машинка, и она сломалась. Мастер не будет вообще давать какие-то рекомендации, пока не разберет и не посмотрит, что какая деталь. А иначе это может получиться так, что давайте это поменяем, детальку, давайте вот эту детальку поменяем, не будем скрывать машину. Но это же все нонсенс совершенно логический. Поэтому обязательно стул реже, чем в 7 дней, это обязательно обследование для кишечника. Ректом, романоскопия, ригоскопия. Настаивайте на обследовании амбулаторном или стационарном. Я думаю, что здесь никаких не может быть противоречий, противодействий на самом деле. А в зависимости уже от обследования будет строиться программа лечения как таковая. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Извините, пожалуйста, у меня вопрос будет не по теме, но он меня очень волнует. При ультразвуковом исследовании сердца у меня выявлены патологические потоки в полостях сердца. При этом недостаточность митрального клапана 2-й стадии, ну там ишемическая болезнь, гипертония и прочее. Вот объясните, пожалуйста, это очень опасно, и как мне себя вести?
Вас-то что-то беспокоит, самочувствие со стороны сердца,
да,
боли, одышка?
У меня одышка, электросистолы постоянные, подкатывание к горлу и стенокардия.
Ну, дело в том, что ультразвуковое исследование, которое провели, оно выявило просто те изменения в сердце, которые у вас имеют вот эти внешние проявления. То есть митральная недостаточность, патологические потоки – это следствие того, что, скорее всего, я могу предположить, только сами понимаете, не видя комплекса обследования полностью и ультразвукового, и электрокардиографического, скорее всего, изначально это ишемическая болезнь сердца, нарушение проходимости коронарных сосудов, питающих сердце, как следствие уже нарушение работы мышц. Мышцы, как правило, в сердце нарушают работу, и как следствие развивается их, скажем так, слабость. Эта слабость приводит к растяжению определенных колец и клапанов, и поэтому патологические потоки и те изменения, которые там у вас выявили, это все отражает те диагнозы, которые вы и так знаете. Ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, значит, и дилатация полостей сердца, и на каком-то этапе первичное или вторичное формирование, вот нарушение ритма. Поэтому это вот не сказать, чтобы это и страшно, и не сказать, чтобы это как-то успокаивало, это все подтверждает просто те самые заболевания, которые у вас и так доктор вот озвучил и определил. Ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма и развитие сердечной недостаточности как таковой. И в заключение у нас осталось буквально 3 минуты. Еще хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, которая до сих пор, к сожалению, ну, приходится и придется еще раз об этом еще раз и еще раз говорить, потому что как это не устали, может быть, вы, но такое ощущение, что наш с вами голос, он один чуть ли не в пустыне, постоянно с экранов телевизора слышишь ситуацию, шлаки, нужно чиститься, нужно лечить, появляется опять новая реклама, которая показывает о том, что, значит, все болезни в организме человека связаны с тем, что накапливаются шлаки, и тем более по поводу сегодняшней темы, вообще шлаки кишечника – это одна из самых таких спекулятивных тем. Еще раз хочу сказать, не существует ни в официальной медицине, ни в какой-то более-менее адекватной медицине совершенно никакого понятия и представления в отношении шлаков. Не формируется в организме человека тех мифических шлаков, о которых рассказывают чуть ли не с каждой страницы, которая предлагает вам травки или какие-то добавки, что с возрастом формируется 20 килограммов шлаков и камней. Это все мифы. Мифы, и самое печальное, что это мифы, которые имеют печальные последствия в виде того, что вам предлагают средства лечения, как правило, недешевые, для того, чтобы там вывести эти шлаки на самом деле. Но они, как правило, не помогают, да вы и сами это знаете. А если и помогают, то, уверяю вас, они помогают на уровне такого психологического программирования. Когда человек пьет, он дал себе установку, и ему становится легче. Так в этом плане я всегда говорю, лучшие молитвы, невозможно ничего придумать, и не нужно заменять себе уверенность и чувство веры какими-то, ну, совершенно ненужными и неправильными вещами, которые бы создавали ощущение тем, что человек занимается здоровьем. Есть масса проблем, конечно, может быть, определенных. Это и лекарства, и не всегда человек может к специалисту попасть, и сложности определенные в отношении общения врача и пациента, когда не хватает времени, возможности или все это на ходу. Это все создает определенный негатив, и человек ищет комфорт, и за поиском комфорта он изобретает для себя какие-то системы, которые бы облегчали, скажем, получение степени здоровья с помощью простых методик, каких-то травки, добавки, средства выведения различных шлаков. Но это неправда на самом деле. Это все, к сожалению, уводит в сторону. Правда только в том, что нужно в первую очередь, как вот мы с вами увидели, четко поставить диагноз и уже от диагноза четко двигаться к правильному лечению. Не болейте, и помогай вам Бог. Будьте здоровы.